Сегодня мы продолжим изучать книгу Иова. Я напомню, что я раздавал такой вот план по этой книге. Если кому-то нужен или у кого-то нету, вы можете взять на первой лавочке. И ну, он просто помогает нам идти по этой книге. Примерно вся книга, 42 главы, довольно-таки длинная. И я ее разбил вот на такие отрезки, чтобы мы могли знать, как, вот, где, какие события происходили. И мы уже изучаем, наверное, может быть, месяц, но вот мы пока еще в прологе, в первых двух главах. Мы еще изучаем первые две главы, и, может быть, в следующий раз мы уже изучим довольно-таки более длинный отрывок с третьей по девятую главы. Поэтому было бы неплохо, если бы заранее могли прочитать с третью по девятую главы. И я напомню, что в прошлый раз, кто был, мы читали всего лишь несколько стихов. Это реакция Иова на страдания. Кто читал эту книгу, я напомню, когда он сказал: «Бог дал, Бог взял, и во всем этом не согрешил Иов устами своими». И мы говорили о том, что очень такой непростой, сложный урок, которым учит нас эта книга. Бог дал. Видеть во всем, что мы имеем, это Божью милость к нам, это Его дары, это Его щедрость. Все, что мы имеем, уметь смотреть, видеть эти Божьи дары, для того, чтобы сердце было благодарным. И очень сложная истина, когда Иов сказал: «Бог взял». Уметь не только благодарить Бога, когда Он что-то дает, но и учиться смиряться перед Его суверенной волей, признавать Его хозяином нашей жизни, который имеет право и забирать из тех временных даров, которые Он нам дал, и учить, чтобы наше сердце не прилепилось больше к дарам и при этом не забыло даятеля того, кто подарил нам это все. Очень непростая, сложная истина, о которой мы говорили в прошлый раз. И я говорил еще, что в самом начале, когда мы только начинали изучать книгу Иова, что многие библейские истины в этой книге, они как бы разбросаны. Их нужно собирать, как мозаика. И сегодня мы сделаем что-то подобное. Мы возьмем одну очень важную истину в книге Иова. Но стихи, которые я буду читать с разных глав. Мы их соберем все вместе, как мозаику. И мы увидим одну очень важную истину, которую, мне кажется, что нужно знать, читая книгу Иова. И я хотел бы поговорить и показать вам через эту книгу вот весь такой спектр страданий Иова. Мы знаем, что это книга о страданиях, что Иов очень много пострадал. Давайте посмотрим и еще раз вспомним, от чего страдал Иов, в чем заключались страдания Иова. И потом я хочу задать один вопрос. Хорошо, вот сейчас внимательно вместе посмотрим, и потом мне хотелось бы задать один вопрос. Итак, вот давайте как бы начнем и вспомним. Первая глава нам рассказывает о том, что Иов потерял все свое имущество, которое он имел, всех детей, 10 детей. Иногда мы что-то теряем. Как-то недавно один брат мне позвонил с таким сожалением, планшет украли у него. И он так расстроился, все-таки такая вещь, она стоит денег, и он расстроился, что украли планшет. Помню, как-то у нас у одного брата он отдал машину свою продавать и отдавал продавать фирму, потому что семья нуждалась в деньгах. И попал на мошенников, то фирму закрыли, машину украли, и человек остался без машины, в очень бедственном положении. Вы, может быть, еще помните, как одна семья, которую многие знают, это Догель, у них дом сгорел, люди просто в один момент потеряли дом, который просто сгорел. И это тоже для людей огромная потеря. Попробуйте поговорить с этими людьми, и вы увидите, в каком состоянии они будут находиться. Я не представляю состояние человека, который теряет ребенка, когда родитель может увидеть смерть своих детей. Очень, очень тяжело это переносить. А представьте Иова, который потерял не одного ребенка, а 10. И притом в один день. Вот все в один день. И не только детей, а вообще все потерял в один день. И из самого богатого человека на Востоке он стал абсолютно нищим, просто абсолютно нищим, и все это за один день. Это вот такое первое, о чем говорит нам первая глава и вторая из книги Иова. Иов также пострадал физически. Ну, из людей, которые жили на земле, ну, трудно себе представить еще другого человека, который переносил ну, такие физические страдания. И книга Иова описывает некоторые вот такие моменты, из которых мы можем составить, насколько страдания его были велики именно физически. И помните разговор Бога с сатаной, когда сатана забрал у Иова все, но Иов остался верен Богу. Как сатана сказал? Ну, это понятно. А вот за кожу, да, то есть, а вот если вот его лично коснуться, ну, неизвестно, как он реагирует. И давайте некоторые я стихи прочитаю. Книга Иова, 2 глава, 7-8 стих. «И отошел сатана от лица Господня, поразил Иова проказою лютою, от подошвы ноги его по самое темя его». Ну, мы уже говорили, что в Ветхом Завете, наверное, самая ужасная была болезнь – это проказа. Это проказа. Проказа и лютую мы говорим, можно сказать так, что это ну, уже чуть ли не в последней стадии. Человек просто заживо гниет. И дальше говорится, и взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. Черепицу, чтобы хоть как-то облегчить свои страдания. Вот эта кожа, которая гниет, и он, видно, как-то себя скоблил, сел в пепел. Мы говорили о том, что это была мусорная свалка за городом, где сжигали мусор, где было много пепла. Вот представьте человека, который сидит вот на этой мусорной свалке, абсолютно нищий, очень тяжело физически страдает. И дальше в книге Иова мы можем найти еще некоторое описание его страданий. Ну, например, 7 глава, 4 стих. «Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета». Иова мучила бессонница. Смотрите, он не мог заснуть, его мучила бессонница. 5 стих следующий. «Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится». Ну вот когда человек умирает, и уже процесс разложения начинается, да, и уже черви начинают, вот что-то подобное, что уже ну, черви, то есть гниет все. И, например, в этой же главе 14 стих, посмотрите. «Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня». С одной стороны бессонница, с другой стороны, когда засыпал, снились кошмары. И не знаешь, что лучше, не спать или заснуть, и когда снятся кошмары. Иов ну, страдал потерей веса. И смотрите, книга Иова, 19 глава, 20 стих. Я могу просто называть. 19 глава, 20 стих. «Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих». Ну, можете себе представить, это, ну, может быть, если когда мы смотрим вот, во время войны, там, где концлагерь, и мы видим, какие были люди, да, то я думаю, что-то похожее мы могли увидеть, когда смотрели на Иова. Кожа и кости. Ребра можно все пересчитать, смотрите. И у Иова было нечто похожее на лихорадку. Вот я еще один стих прочту. 30 глава, 30 стих. 30 глава, 30 стих. «Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара». Ну и некоторые считают, что что-то типа лихорадки. То, что мучило его. И, может быть, это еще не все описание, которое я нашел. Но, в общем, мы можем себе представить, насколько страдания были велики, при том, что во второй главе написано, что когда друзья пришли и просто на него посмотрели, они сказали, мы видим, что его страдания велики. Иногда вот как-то ну, вербально можно что-то увидеть по состоянию человека, в каком он находится состоянии. Да? Например, там, радость или горе. Например, когда человек, ну, по выражению лица видно, он плачет или как-то всхлипывает, да, и мы можем сказать, что что-то с ним случилось. Но вы знаете, многие, ну, как так вот специалисты, даже психологи, они считают, что, ну, вот внешнее выражение горя, ну, можно увидеть только на 15-20%. То есть вот когда, ну, там мы видели, человек разодрал одежды свои, он, это внешнее выражение горя. Но все равно внешнее проявление горя, когда там человек плачет или еще что-то, это лишь отражает всего лишь 15-20% от того внутреннего состояния, что на самом деле происходит внутри. Итак, посмотрите, друзья пришли, только посмотрели на него, и они уже сказали, да, мы видим, что его страдания велики. Они только по внешнему виду увидели, насколько он серьезно страдал. А какие еще страдания испытывал? В дальнейшем мы знаем, что Иов пострадал от самих же друзей. Да, и все эти длинные диалоги, и друзья, они насмехались над ним, унижали его, они сплетали ложь вокруг Иова, они клеветали на Иова. Ну, несколько стихов я опять прочту, чтобы имели представление. Например, 19 глава, 3 стих. 19 глава, 3 стих. Иов говорит так. «Вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь теснить меня». Выражение «раз 10» – это, ну, не буквально 10 раз, а это, говорит, очень много. Такой овощ, что, ну, вы постоянно очень много меня унижаете, оскорбляете. И самое, наверное, такие, ну, то, что больно было сердцу Иова, это записано в 22 главе, я когда-то читал, ну, еще раз прочту, например, с 4 стиха, или с 5 стиха, то, что говорили друзья на Иова, посмотрите. «Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих, и ни за что из полуногих снимал одежду». Утомленному жаждую не подавал воды напиться, и голодному отказывал хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Ну и так дальше. Посмотрите, это такая, ну, клевета. И самое интересное, что там дальше описывается то, что Иов делал. Вот как раз он делал обратное. Он праведно вершил суд, он помогал сиротам, вдовам. И именно в этой области его же и обвинили, что он делал все обратное. И описано, что, ну, Иов пострадал не только от друзей, от различных людей. Все от него отвернулись. По сути, все люди от него отвернулись. Слуги, родственники, там, друзья, вот все, кто были. Иов тоже об этом перечисляет. Давайте посмотрим. Иова, 19 глава. Иова, 19 глава. Здесь описывается, как, ну, все от него отвернулись. С 13 стиха. «Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня чуждаются меня». И в конце мы читали, что у него были много родственников, и, по сути, вот они все от него отвернулись. «Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня». Пришлые в доме моем, и служанки мои чужим считают меня, посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается, устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня, поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои. Наперстники – это, ну, близкие, можно так перевести, близкие душевные друзья. Те, кто раньше считали его другом, с кем у него были вот эти дружеские отношения, и он говорит, даже они отвернулись от меня. Гнушаются мною все наперстниками, и те, которых я любил, обратились против меня. То есть, как бы, самые близкие люди, с которыми он имел вот такие дружеские отношения. И даже в книге Иова говорится, что некоторые люди настолько презрительно к Иову относились, что они плевали ему в лицо. Ну, если кому интересно, это 30 глава, 10 стих. Там говорится о том, что люди плевали ему в лицо, хотя Иов ничего плохого им не делал. Но вот некоторые люди до такой степени выражали свое презрение к Иову. Посмотрите, он пострадал от друзей, от различных людей. Иов пострадал от самого близкого человека, жена. Да? Мы читали во второй главе, что она дала ему совет «похули Бога и умри». И дальше мы читаем, что в самый сложный вот период жизни она также отвернулась от него, она не была для него поддержкой. И ну, мне хотелось бы вот вас спросить, скажите, как вам кажется, какие страдания для Иова были самыми тяжелыми? Может быть, я что-то и опустил, чего-то не назвал специально. Ну, вот такой вопрос. Так, по одному. Отсутствие Божье. Молчание Бога. Кто ты, да?
Ну, я тоже говорил, молчание. Отсутствие ответа на молитву.
Да, то, что Бог молчал. Молчание Бога, ну, скажем так. И как бы идея, мысль, тема, которую как бы я хотел сегодня именно поднять, о том, что мы не, когда мы читаем книгу Иова, мы не можем просто вот смотреть на Иова и смотреть на то, как он страдал, и не видеть в этом страдании Христа. Читая о страданиях Иова, нам нужно смотреть сквозь Иова на страдания Христа. Потому что если мы этого не сделаем, то это, знаете, все равно, что есть ну, пресную пищу. Это пропустить самое важное, самое главное. Потому что я считаю, что книга Иова, те метафоры, которые он описывает о себе, они помогают нам понять ужас креста. То, что произошло на кресте. Поэтому это очень важная, интересная книга, которая помогает нам смотреть на крест и размышлять об ужасе страданий Иисуса Христа. Почему я так говорю, почему я так сравниваю, что страдания Иова, они прообразно указывают на крест? Потому что мы можем увидеть очень много параллелей именно между Иовом, его страданиями и страданиями Христа. Ну, например, кстати, мой вопрос, из-за чего Иов страдал больше всего? Поняв, из-за чего Христос страдал больше всего, станет понятно, из-за чего Иов страдал больше всего. Ну, по моей логике. Давайте посмотрим, сравним. Написано, что Иов потерял все и стал абсолютно нищим. То же самое говорится об Иисусе Христе, что он оставил славу неба. Павел говорит, что он обнищал ради нас. Иов вынужденно обнищал. Христос это сделал добровольно. Он знал, на что пошел, и по сути написано, что он полностью обнищал ради нас. Смотрите, Иов пострадал физически, и я привел некоторые метафоры, описывающие страдания Иова, которые говорят, ну, трудно даже себе представить, какой агонии он находился. Но Христос пострадал физически еще больше Иова. Например, если вспомнить вот казнь, голгофские страдания, то перед тем, как он пошел на казнь, там было такое бичевание. Помните, солдаты устроили бичевание, и, по сути, они сделали намного больше того, ну, что нужно было сделать. Для того, чтобы высечь Христа, достаточно было двоих воинов, которые должны были нанести 39 ударов, и все. Но солдаты сделали из бичевания зрелище. Написано, что собрался весь полк. Полк – это примерно 600 человек. То есть они фактически устроили вот такое публичное издевание над Христом. Собрали весь полк, при том, что как некоторые люди, которые плевали Иову в лицо, точно так, например, римские солдаты, у них не было какой-то личной вражды по отношению ко Христу. Он им ничего плохого не сделал. Там не было евреев, поэтому не было какой-то религиозной причины. С точки зрения римского закона он, по сути, был невиновен. И я думаю, что многие солдаты вообще мало знали о том, кто это такой. И они это просто сделали из удовольствия, чтобы сделать зрелище. И во всем, что они делали, там было очень много унижения и насмешек. То есть, помните, они одели на него багряницу, да? Они сплели терновый венок, а на монете был изображен кесарь в этом венке победителя, и это было такое издевательство, они сделали терновый венок. Ну, ты как бы царь, называл себя царем, дали ему этот скипетр, символ власти, и потом же они этим же скипетром били его по голове. И Иоанн говорит, что не только этим жезлом, но еще кулаками. И они насмехались над ним, они били его, они плевали на него. И потом после бичевания, когда Пилат привел, он сказал такие слова. Посмотрите, ну, все человек. Ну, и многие считают, что Пилат как бы показывал на него, говорит, посмотрите, как бы. Он уже даже не похож на человека. Настолько они его избили. И пророк Исаия помогает понять, ну, что происходило после бичевания. Исаия, 52 глава, один стих только прочту. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его». И вы помните, в Новом Завете говорится, что ему было там чуть больше 30, да, 30, а люди смотрели на него и думали, что ему больше 50. Иногда у нас спрашивают, сколько тебе лет, там, да, 35, а я думал, тебе там 25, как ты хорошо сохранился. Когда вывели Христа, ну, ему было около 30, а люди думали, что ему уже за 50. Такой вид был у Христа. И потом написано, повели его на распятие. И вот если говорить про распятие, на самом деле распятие придумали персы, не римляне. Они поклонялись Богу земли, и поэтому они придумали такую казнь, когда нужно было казненного поднять над землей, чтобы он не осквернил как бы, вот, Бога земли. Но римляне эту казнь, они ее взяли для себя, потому что это была ну, самая ужасная казнь. Ну, невероятное мучение, которое причиняло человеку. И они просто, римляне, ее переняли, и она стала практикой именно в Римской империи. Поэтому, когда думаешь о страданиях Иова, и вот мы перечислили, бессонница, кошмары, лихорадка, агония, проказа, гниет, то я думаю, что даже они не сравнятся с теми физическими страданиями, которые испытывал Христос, будучи в агонии на кресте. Еще одна параллель. Иов пострадал от различных людей, от близких ему людей. И Христос то же самое. Помните, в Гефсиманском саду он взял троих учеников, чтобы они побыли вместе, но, по сути, ему пришлось в одиночестве переносить страдания. Близкий человек, жена Иова, в какой-то момент нанесла ему удар, была орудием в руках сатаны, когда сказала «похули Бога». А когда Иисус шел в Иерусалим на казнь, один из ближайших учеников, Петр, тоже в какой-то момент был орудием в руках сатаны, когда сказал «не нужно тебе идти на крест». И Иисус сказал, отойди от меня, сатана. Петр услышал самые жесткие слова. Ну, есть такой фильм знаменитый, его многие смотрели, его снял Мел Гибсон. Фильм называется «Страсти Христовы». Ну, я думаю, что даже многие из вас смотрели. И вот в этом фильме Мел Гибсон, он весь фокус, весь упор сделал именно на физических страданиях Христа. И я помню, когда я в кинотеатре смотрел, вот этот момент бичевания, ну, люди некоторые, они даже так отворачивались, не смотрели. Но именно на этом был сделан упор. Вот посмотрите, какие физические страдания. Но что было самым ужасным и страшным в страданиях Христа? Гнев Бога Отца, оставленность. Боже мой, для чего ты меня оставил? Мартин Лютер, когда, ну, в его биографии, когда он размышлял об этом возгласе Христа и об оставленности Иисуса Богом Отцом, написано, что он уходил в тайную комнату, молился, размышлял, приходил в недоумение, потому что говорил, что я не могу понять эту тайну. Первый и единственный раз за всю историю вечности связь между Отцом и Сыном разорвалась. Бог Отец не признал в нем своего Сына, а смотрел как на преступника, как на грешника, на которого возложены грехи всего мира, и излил весь свой гнев. И этот вопль Христа, Боже мой, почему ты меня оставил, говорит о том, что не физические страдания были самыми страшными в страданиях Христа, как это показано в фильме Мела Гибсона, а страдания души. И именно даже не страдания оставленности учениками, близкими друзьями. Даже в Евангелиях написано, что родня отвернулась от Христа, когда пришли родные и хотели взять его, написано. То есть родные думали, что он просто сошел с ума. То есть, смотрите, но не все это было, ну, было самым страшным в страдании Христа. Даже у креста написано «проходящие мимо злословили его». Интересно, проходящие мимо. Люди шли на поклонение в Иерусалим и проходили мимо, и, возможно, из-за любопытства решили посмотреть, что там. И я думаю, что, может быть, многие из этих проходящих мимо, которые шли на поклонение, они встречались раньше со Христом. Ведь за 3 года он многих исцелил, он многих кормил. Может быть, и среди них были те, кого Иисус накормил или кого исцелил. И написано на их реакцию, они злословили его. Там вот глагол «злословили» стоит в таком, ну, как бы постоянное действие. И когда евангелисты записали что-то там, например, насмешку какую-то, ну, говорил, что спасал других, спаси себя, ну, такое насмешка, то это просто что-то вот единичные эпизоды евангелисты записали из всего того, что вообще там говорили. А у креста, ну, постоянное злословие было, да? Но мы говорим, что ну, пик страданий Христа пришелся на тот момент, когда разорвалась связь между Сыном и Богом Отцом, оставленность. Бог оставляет, Бог изливает гнев на своего Сына. И поэтому, я, вот, ну, так как я сравниваю страдания Иова и страдания Христа, я прихожу к точно такому же выводу, что и в страданиях Иова, для Иова самое страшное, что, от чего он страдал, это от того, что Бог молчал. Иов не понимал, ну, он постоянно задавал вопрос, за что? Ну, если ты наказываешь, скажи, за что? Почему ты молчишь? Почему вдруг из друга ты превратился во врага? Я просто несколько стихов приведу в доказательство. Это можно увидеть во всей книге Иова. Ну, например, Иов 13:24. Иов 13:24. «Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе?» И постоянно на протяжении всей книги Иов об этом говорит. И кто помнит самое начало, мы говорили, что само имя Иов связано с главной темой этой книги. Что само имя Иов, оно означает «тот, с кем Бог состязается, противится». И посмотрите просто еще один стих. Это 23 глава, 23 глава с 3 стиха. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его, я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня». Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Ну вот, я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. То, что мы говорим, молчание Бога. Почему не отвечает? Почему молчит? Я хотел бы встретиться, я доказал бы, что я не виновен. И может быть, там какая-то ошибка на небесах. Если бы Бог со мной встретился, я бы все ему объяснил. Оставленность, разрыв. И я думаю, что именно это приносило его самые большие страдания и привело его к кризису веры. Поэтому очень, очень важно, когда мы читаем книгу Иова, читать не просто о страданиях человека, а смотреть сквозь Иова и видеть в этом вот прообраз и ужас креста. Я уже говорил, что в книге Иова больше всего, чем какой-то другой книге Библии, очень много метафор и сравнений. Тут очень много. И Иов описывает свои страдания, используя очень многие метафоры. И я хочу привести только 4. Я их так назвал «шокирующие метафоры из книги Иова». Чтобы мы посмотрели на эти метафоры, но они должны помочь нам увидеть страдания Христа. Иов описывает свои страдания, но мы должны видеть в этом страдания Христа. Как, например, помните, я проповедовал 21-й псалом. Давид описывает свои страдания, но как пророчески точно в 21-м псалме описаны страдания Христа? Давайте вот посмотрим четыре, ну, такие, на мой взгляд, шокирующие метафоры, через которые Иов описывает свои страдания. Первая метафора – это весы. Книга Иова, 6 глава. Книга Иова, 6 глава. 2 и 3 стих. «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдания мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы». Посмотрите, какая картина. Иов представляет собой весы. И он говорит, если на одну чашу весов положить мои страдания, а на другую чашу весов песок всех морей, невозможно себе представить. Ну, нам бы понятно было бы, мы бы сказали, ну, конечно же, песок морей перетянул бы. Но Иов уверяет, что даже песок морей был бы легче, чем его страдания. Вот так он пытается описать. Ну, трудно найти какие-то слова, и он приходит вот к такой иллюстрации, к такой метафоре, и дальше говорит, поэтому мои слова неистовы. И, конечно же, когда мы думаем о страданиях Иисуса Христа, нам трудно себе представить, ну, что значит взять на себя грехи всего мира. Ну, что это значит? Вспомните, например, какой-то, может быть, момент в вашей жизни, когда, может быть, вы совершили какой-то один грех, один, и совесть вас мучает. Вы покоя не находите. Вот грех давит на вас, это такое бремя тяжелое, чувство вины. И когда вы приходите к покаяниям, вам, у вас такая легкость. Снято бремя вины, бремя греха. Но это мучение за какого-то одного греха, когда Бог обличает нашу совесть, она жжет внутри нас. Но как понять, как можно на одного человека возложить грехи всего мира? Иногда, ну, испытать гнев Бога, я не знаю, на 1%, я не представляю, что такое. Но как испытать гнев Бога во всей полноте? Понять невозможно это. Это просто невозможно понять. Но эта метафора помогает нам понять страдания Христа, что даже песок морей легче, чем те страдания, которые перенес Христос на кресте. Вот так мы должны читать книгу Иова. Она открывает перед нами именно ужас креста. Еще одна метафора. Посмотрите, в этой же главе, 6 глава, 4 стих. «Ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой». Смотрите, Иов представляет себя как того, в кого направляют стрелы. И он использует такой образ, который, ну, использовали охотники в древности. Когда они охотились на каких-то животных, наконечник стрелы смазывали ядом и пускали эту стрелу в животное. Яд приводил, ну, к очень быстрому действию, происходило заражение крови. И вы знаете, те, кто вот испытывали, например, укус змеи, да, то есть они говорят, что, ну, как бы кровь закипает. Настолько у человека начинается вот эта лихорадка, что прямо как кровь закипает. И яд, он начинал настолько быстро действовать, что животное, оно просто теряло силы. Не было никаких сил. Дыхание тяжелое. Вот это внутренний жар, лихорадка. И Иов сравнивает, он говорит, как будто Бог в меня впустил вот такую стрелу с ядом. И дальше он будет говорить, у меня больше нет сил, я не могу терпеть, все, я обессилел. И он пишет о лихорадке вот этой внутри, об этой агонии. И точно так же мы можем перевести наш взор опять же на Иисуса Христа, который мучился в агонии на кресте, когда написано, что он говорил жажду, когда 21 Псалом говорит о том, что язык прилип к гортани, и сил не было, каждое слово, ну, с трудом. И вот эта метафора помогает понять, вот словно вот эта стрела, и яд делает свое дело, приводит к агонии, вот кровь закипает, ну, все, полностью нет никаких сил. И таким обессиленным был Иисус Христос, когда страдал на кресте. Настолько ужасен был грех, и настолько ужасны были эти страдания. Две метафоры, которые приводит Иов, чтобы люди могли понять, насколько было тяжело. Еще одна, третья метафора, она в 16 главе. В 16 главе, 13 стих. 16 глава, 13 стих. «Окружили меня стрельцы его, он рассекает внутренности мои». Ну, в оригинале здесь стоит «почки». «Он рассекает почки мои и не щадит, пролил на землю желчь мою». Посмотрите, какой еще один образ использует Иов. Он говорит, что его стрела, ну, словно поражает почки, так что желчь вытекает наружу. И в Ветхом Завете вот, ну, вот само слово «почки», этот термин, он нес такую двойную функцию. Это был не только физический орган, но и это был такой как бы духовный орган, когда люди хотели сказать о самой большой боли, они как бы говорили, что вот как будто поразили почки. Точно такой же образ использует пророк Иеремия. Есть такая книга, она называется «Плач», «Плач пророка Иеремии», где он плачет, он сетует, и он говорит очень похоже, я прочту, послушайте, «Плач пророка Иеремии». «Послал в почки мои стрелы из колчана своего». И это был такой образ, метафора, которая говорила, ну вот, вот в десятку, вот в самое больное место. Ну, я не знаю, вот те, кто занимался, например, боксом, я знаю, что, например, удар в почки очень болезненный. Если боксер вот убьет, именно попадает прямо в почки со всей силы, ну просто человек не может ничего сделать, настолько такая боль. И по сути Иов говорит, ну твои стрелы, они просто, ну просто в десятку, они прямо в почки, боль невыносимая. И поэтому, если говорить о страданиях Христа, то я думаю, что вот тот момент возгласа Христа, знаете, 6 часов Иисус висел на кресте, 3 часа при свете и 3 часа, когда наступила тьма. И во тьме раздался один из возгласов, и вот этот возглас «Боже мой, почему ты меня оставил?» он раздался во тьме. И я думаю, что вот это был, ну так, если говорить этим образом языком, удар в почки, в самое больное место, самая большая боль, что Иисус ну, просто возопил. И вот таким образом Иов описывает свои страдания, что стрелы Вседержителя, они пришлись ему ну, в самое больное место. И четвертая, последняя метафора, которую я хочу привести, она записана в 17 главе, 13-14 стих. «Если бы я и ожидать стал, то преисподняя, дом мой, во тьме постелю я постель мою, гробу скажу, ты отец мой, червю ты мать моя и сестра моя». Посмотрите, еще один образ. Иов хотел умереть. Когда все от него отвернулись, все самые близкие люди стали для него самыми далекими, самыми близкими была смерть и черви. Он говорит, смерти скажу, ты мой отец, червям, ты моя мать. Самой близкой и самой желанной для Иова была смерть. Настолько страдания были велики. И опять же, если перевести взор на крест, на Голгофу, я думаю, что после того, когда Христос сказал «совершилось», Иисус понимал, что смерть близка, как никогда. Потому что это был момент, когда дело искупления было совершено. Смерть была близка, точно так, как ощущал дыхание смерти Иов. Четыре метафоры, но их здесь гораздо больше. Я просто привел для сравнения. Может быть, вы, когда будете читать книгу Иова, и вот таким взглядом, как сегодня мы говорим, как где Иов описывает свои страдания, может быть, вы в следующий раз поделитесь какими-то метафорами, которые вы нашли, которые вас затронули в ваше сердце, которые вас, ну, вот, удивили или коснулись. Я просто в качестве примера привел только 4, на мой взгляд, ну, шокирующие метафоры, через которые Иов описывает свои страдания. Но я верю, что мы должны читать книгу Иова, смотря сквозь Иова. И все метафоры, через которые Иов пытается писать свои страдания, они все раскрывают перед нами картину ужаса креста. Вот так нужно читать эту книгу. И это одна из книг, где очень много метафор. И это одна из книг, которые помогают нам понять, насколько велики были страдания Христа. Какую пользу? Хочу сделать вывод. Какую пользу в нашей жизни могут принести размышления о страданиях креста? И сам апостол Павел говорит об этом. Ну, я как бы ничего не выдумываю. В Новом Завете апостол Павел говорит такие слова в послании к евреям. Послание к евреям, 12 глава. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, которого вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрежение, посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите или порассуждайте о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Посмотрите, апостол Павел говорит, что размышления о кресте, о страданиях Христа могут утвердить нас в вере. И я, ну, не знаю такой сферы нашей жизни или области, где бы размышления о страданиях Христа не помогли бы нам. Например, если вы боретесь с каким-то искушением или вы впали в грех, размышления о страданиях Христа могут помочь нам оставить этот грех. Потому что самыми обжигающими является не закон, а Евангелие. Потому что когда мы смотрим на Христа, то мы понимаем, что мы согрешили против того, кто так нас возлюбил. И поэтому Евангелие обжигает наше сердце, наша совесть гораздо больше, чем закон, который говорит там: «не укради, не убей, не прелюбодействуй». И поэтому именно Евангелие помогает нам, ну, выбросить, оставить эту, если привести такой образ, как Исав продал первородство за похлебку, оставить эту похлебку. Не знаю, если нам трудно, может быть, перед чем-то смириться или кого-то простить, то именно размышления над страданиями Христа могут помочь нам и в этой области, потому что Христос прощал, уже будучи распятым на кресте. Христос учил о прощении. И само Евангелие – это весть о прощении. Поэтому, если нам тяжело простить, размышляйте о страданиях Христа, насколько Он смирился, насколько Он готов был прощать. Если, может быть, в какой-то момент мы ропщим на жизнь, и вместо благодарности мы недовольны, то снова размышления о страданиях Христа могут привести нас в сердце к благодарности. Потому что когда мы вспоминаем о том, что Он обнищал ради нас, вот это весь крестный путь, это вот нищета, которую Он принял. То, что вместо этой похлебки Он дает нам такие великие благословения, это должно изменить наше отношение к жизни, к тому, что мы имеем во Христе, привести сердце к благодарности. Если мы стали сомневаться в любви Бога, то, опять же, размышление о страданиях Христа должно дать нам эту уверенность, потому что смерть Христа – это и есть высшее доказательство Его неизменной любви к нам. Назовите мне любую сферу в нашей христианской жизни, где бы размышления о страданиях Христа не укрепили бы нашу веру. И поэтому Павел говорит: найдите время, предайтесь размышлению о страданиях Христа и молитве, и я уверен, что Бог через это укрепит вашу веру. Проблема наша в том, что мы мало читаем вообще Писание, еще меньше размышляем, И тем более очень мало размышляем над Евангелием, над страданием Иисуса Христа. Поэтому подумайте, насколько важным, например, является собрание, когда у нас происходит вечеря. Потому что во время вечери мы стараемся все внимание сфокусировать именно на искуплении, именно на Евангелии. Итак, два простых вывода из сегодняшнего изучения книги Иова. Первый вывод. Читая о страданиях Иова, мы должны читать не просто о страданиях человека, а эти метафоры, образы, они отправляют нас на крест, и они помогают нам понять ужас креста. А размышления о страданиях Христа нужны нам, потому что это то, что может укрепить нашу веру, то, что может дать силу бороться с искушением, что может сделать сердце благодарным Богу, что может сделать нас радостными даже посреди невзгод. То, что говорил Павел, радуйтесь, говорю вам еще раз, всегда радуйтесь. Только утешенные во Христе мы можем радоваться даже посреди всех невзгод, которые у нас есть. Вот такой вот урок из сегодняшнего изучения книги Иова. Давайте вместе помолимся.